этих местах всегда царит особенная чуткая тишина. Мост через Сороть ведет в Михайловское, к дому Пушкина. В 45-м впервые прошел этой дорогой Семен Степанович Гейченко, директор Пушкинского заповедника. В молодости он был хранителем музейных сокровищ петербургских дворцов, в войну — рядовым минометного расчета. Он освобождал эту землю, был тяжело ранен под Новгородом. Гейченко пришел сюда в 45-м и остался в Михайловском навсегда. Он был среди тех, кто поднимал из руин Пушкинскую усадьбу, Святогорский монастырь, где покоится прах поэта. Пушкину посвятил он свою судьбу и талант. И когда ожили снова заповедные Михайловские рощи и пруды, берега Голубой Сороти и липовые аллеи Тригорского, то засветилась над ними радуга, соединившая далекое пушкинское время и наш сегодняшний день.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мне доверили вести сегодняшний вечер. Честь действительно высокая, но и сложная. О Семене Степановиче говорить крайне трудно, потому что, как бы ты ни говорил, а никаким особым божественным даром устного слова не обладаю, ты все равно будешь говорить гораздо хуже, чем он мог бы сказать сам. Не о себе. Семен Степанович замечательный устный рассказчик. Он прекрасный и рассказчик литературный, но он удивителен совершенно в устном рассказе. Мы познакомились с Семеном Степановичем лет этак 20 назад, когда Пушкинский заповедник, созданный его усилиями, когда знаменитый Михайловский еще не был в нынешнем блеске, когда не стало так всенародно и так всемирно. Место было еще, так сказать, далеко от теперешнего образа, а ведь Семен Степанович сумел придать Михайловскому именно тот вид, который был при жизни поэта, восстановив там и ветряки, и часовню, восстановив флору и фауну пушкинских дней. И вот за эти годы многие, я и друзья мои, многие из которых присутствуют в этом зале, и чудесно им так приятно видеть, мы наблюдали, вот, как приближается пушкинская усадьба к тому образу, который она имела в одни поэта. Мы видели и другое, мы видели, как росла огромная, неповторимая, удивительная личность самого Семена Степановича. И как-то чем вот более реален, вещественен и духовно близок становился нам Пушкин Михайловского, так же вот как бы вместе с ним рос, развивался и становился грандиозен сам хранитель Лукоморья. Вы помните, конечно, это строчки пушкинские. Я уверен, что, наверное, и другие, кто будет сегодня выступать, хотели их прочесть. Но вот это право ведущего, так сказать, кому-то испортит настроение. Вот что говорил Пушкин своему домовому. «Поместье мирного, незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селение, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель». Ну, в общем, домовой Пушкин не так уж хорошо его оборонил во всех тяжких испытаниях, выпавших на долю поэту. Но вот другой домовой, наш дорогой друг Семен Степанович, он действительно сумел сохранить все, сумел воссоздать дух Пушкина в этих местах. Вот при нас начал писаться его прекрасная книга «Лукоморье». Это книга всей его жизни, она все увеличивается, появляются новые рассказы, где иногда действует сам Пушкин, но больше маленькие люди, окружавшие Пушкина, люди, ускользавшие часто от внимания историков, тем паче от внимания литературоведов. И вот весь обстав этот пушкинской жизни, он совершенно удивительно воплощен Семеном Степановичем в его прекрасной книге «Лукоморье». Кроме того, он написал еще ряд просто книг о Михайловском, книг, отмеченных великолепной, чистейшей пушкинской истинно русской речью, наблюдательностью и вот этой неповторимой, удивительной, какой-то пряной личностью Гейченко. И вот гордо и радостно, что здесь собрались нарядные, милые, хорошие люди, что телевидение дает большой вечер, посвященный Семену Степановичу. Это честь для всех его друзей, это еще одно признание Пушкина, потому что вот праздники, которые устраивает Семен Степанович, то, во что он пройдет усадьбу пушкинскую, он бесконечно приблизил поэта к миллионам людей. Ну и давайте хорошо и радостно проведем сегодняшний день. И начнем мы, конечно, с того, что предоставим слово Семену Степановичу Гейченко.
Дорогие товарищи, ну что ж, я 40 лет занимаюсь заповедником. Директором я 38 лет. И прежде чем туда прийти и понять, что это такое, я прошел очень долгий и мучительный и разнообразный музейный путь. Я родился в музее, в городе Петергофе, в 10 шагах от Золотой горы. Это легендарная мраморная Марлинская гора, увенчанная фигурами всех античных богов. И 5-, 6-, 7-, 8-летний мальчишка многого не понимал, но главную суть он понял о том, что это все стоит для того, чтобы людям было более празднично на свете, чтобы красота была движущей силой их земного временами трудного состояние. Я ходил мальчишкой во все эти музеи, рядом с казармами того полка, где мой отец служил вахмистром 1-го эскадрона и выезжал молодых лошадей. Рядом с этим стояли музыкантские дома. 3 раза в неделю в Петергофском парке придворный оркестр под руководством виднейших наших русских композиторов играли вот то, что составляет понятие «великое музыкальное наследие Великой России». А рядом с нашими казармами были дома, где жили придворные музыканты. И маленький мальчишка утром бегал, становился под окно той или другой деревянного флигеля и слушал, как Завитновский: «Мальчик, уйди, ты мне мешаешь!» А мальчик под окном очарованный стоял и слушал, потому что он уже понимал, что музыка – это что-то главное на свете. Потом, когда он будет читать Гоголя, когда прочтет эту таинственную фразу: «Если музыка нас оставит, что же мы будем делать на этом свете?» Я бежал к другому дому, там Вольф Израиль играл на виолончели. «Мальчик, уйди, ты мне мешаешь». Потом пойдут годы, я учусь в университете, уже нет придворного оркестра, но есть Ленинградская филармония, и там играет и Завитновский, и Вольф Израиль. Но я уже другой, я уже все воспринимаю это иначе. И мальчишка уже постепенно вырастал. И когда пришло время выбрать, а кем же ты будешь, когда будешь большой? Я пришел в политпросвет-центр, это уже было при советской власти. И там сказали, покажите удостоверение об окончании средней школы двух ступеней, куда вы хотите. Я сказал, на факультет общественных наук, литературно-художественное отделение, на музейный цикл. Это было в 1921 году. Петергоф был музеем еще при царизме. И инспектор моей гимназии Михаил Михайлович Измайлов выпустил путеводитель по царским дворцам. А потом, когда я кончил университет и поступил туда же в управление Петергофских дворцов музеев научным сотрудником, он был мой товарищ по работе, Михаил Михайлович Измайлов. Потом я встретился с Николаем II, с Петром I, с Елизаветой Петровной, с Александром III, потому что я был хранителем их дворцов. Их имущество было возвращено из кремлевских подвалов только в 1922 году. Его сведено было туда в 1917 году. И надо было заново создать вот этот гигантский музей от Петра I до Николая Последнего. И здесь мне, молодому человеку, удалось спасти ботик Петра I. Когда он временно был не нужен в Петропавловской крепости, я запрёк лошадей и на лошадях привёз Петергоф и поставил его в Петра I вольер. Он там стоял до самого, как говорится, послевоенного времени. Когда-то Петр I решил поставить памятник не только себе, но России, русскому народу, и поручил скульптору Карло Бартоломео Растрелли создать этот памятник-макет. Он создал этот макет трехметровой высоты. Он выточил его, сделал удивительно. И все думали, что нет этого макета, нет этого бронзового макета. А вот старая музейная крыса нашла. И когда вы сегодня придете в Государственный Эрмитаж, в Петровскую галерею, увидите, что Семен Степанович Гейченко нашел. А оформил его друг Федя Бернштам, Федор Федорович Бернштам, с которым мы вместе когда-то росли в Петергофе. Все это я говорю вам не для чванства, а для того, чтобы понять, чтобы взяться за руководство заповедником после того, когда он был уничтожен гитлеровцами, надо было обладать какими-то знаниями. Я долго думал, когда первый раз туда приехал, и когда увидел, что там ничего нету. Все зажжено, все вырублено, взорвано, предано анафеме и полное его уничтожение. Но внутренность говорила, нет, ты обязан, ты возьмись за это дело. И после разговоров с Леоном Абгаровичем Арбели, заместителем президента, и Сергеем Ивановичем Вавиловым, президентом, я понял, что я обязан пойти на это удивительно тяжелейшее дело – возрождение пушкинского заповедника. И здесь я понял, какую роль сыграла эта таинственная Повская земля в его творчестве. Пушкин туда приехал не потому, что хотел, а потому что так сложилась судьба. Потому что его отправили на исправление духовное, как атеиста, в Святогорский Успенский собор, в Святогорский монастырь, где прекрасная древняя библиотека, где прекрасная галерея древнерусской живописи, где удивительнейшие сказания, и где летопись, древняя летопись об этом нет. И где был основатель этого дела, легендарный основатель Святогорского монастыря Пимен. Прошу запомнить, Пимен. Он потом появится у Пушкина в народной драме «Борис Годунов». Но здесь меня святое провидение осенило, поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой, говорил Пушкин об этом самом месте. Пушкин здесь заново родился. Если бы не было бы этой земли, не было бы Пушкина, не было бы. Было бы все другое. И Евгений Онегин был бы другой. Это же деревенский глава Онегина, насыщенный там, на этой самой земле, на этом пейзаже, на этой природе, на этих деревьях, на этих травах, на этих запахах, на этом всем, что составляет понятие «псковская земля». И когда вы, как археолог, начинаете копаться и ковыряться, и находить, вы нашли много вот того, что служит для вас столпом утверждения, созидания, восстановления и благоустройства. Мы давно этим делом занимаемся. Мы восстановили и дом, в котором Пушкин жил, страдал, любил. Все библиотеки Пушкина восстановлены, и Михайловская, и Тригорская, и Петровская. Сейчас восстанавливается библиотека Святогорского монастыря. Сегодня, когда вы выходите в Михайловское, вы видите все, что составляло понятие усадьба Пушкина-Ганнибалов. И домик няни, и кабинет Пушкина, и небо со всеми его космическими телами постоянно стоит вот на этой самой клочком земли. И рощи, и дубовые, и березовые, и ольховые, и все это на месте. И аллея Керн, и беседки, и гроты, и пруды, и озера, и так дальше. Пушкин был первый экскурсовод и первый музейный работник, который указывающим перстом всем говорил: «Вот опальный домик, где жил я с бедной няней моей, вот холм лесистый, над которым я сиживал, вот дорога, изрытая дождями, вот граница владений делов. Ты, Фома, неверно не умеешь читать». И мы читали, и мы прочли, и мы поняли, и это помогло нам восстановить и Тригорское. Вещь куда более сложная, чем Михайловская. О, где б судьба не назначала мне безымянный уголок, и где б ни был я, куда б ни мчала она смиренный мой челнок, везде, везде в душе моей благословлю моих друзей. Как же Пушкин назвал это место? Приют сиянием муз одетый. Как он назвал это? Сегодня это все опять на этом месте стоит. Вы туда придете, вы туда посмотрите, и вместе с вами будет Пушкин. И когда вы подойдете к этому роялю, а заметим, что рояль, их было два таких в России, куплено за границей. Один экземпляр купил Глинка Михаил Иванович, а второй купила Прасковья Александровна Осипова. А рядом древние городища, а рядом древние селища, а рядом древний погост. Народные легенды. Чего только не говорите. Было здесь когда-то 77 церквей и монастырей, и всюду там хаживал Пушкин, и все-то он смотрел, и никак не мог он оторваться от этого, говорят легенды, записанные академиком Чернышовым уже в советское время. Но вы видели и пошли дальше. Куда же вы пошли-то? Боже мой, это же царство Ганнибалов. Это царство араба Петра Великого. Это того дедушки, которым Пушкин гордился как славой своего рода, славой своей нации, славой своего отечества. Кто думал 30 лет тому назад, что Петровское может быть восстановлено во всей своей неповторимой красоте? И что будут найдены вещи Ганнибала настоящие, говорящие убедительнейшим языком о том, какой это был умный человек? Какой человек был высокой культуры, образованности, как пешком обошел Россию от Петербурга до Китайской стены. И мы понимаем, почему Пушкин так рвался туда. Кстати сказать, он там обрек еще одну библиотеку. Книга Ганнибала была по важности в России, по мнению историков книги, пятой по счету. Нигде Пушкин не чувствовал себя так прекрасно и просто, как в Святогорье. Он любил тамошние базары, он любил тамошние ярмарки. И вот Пушкин-то и продел над собой. Оделся мужиком, подстригся мужиком под горшок. И всюду, где народ пел, плясал, балагурил, шутил, всюду был Пушкин. Вот отсюда и пришла та народность Пушкина, которая сложила не только легенды. Ах, барин, милый, добрый барин, какой был добрый человек. Он был первый, который приходил к мужику, протягивал руки и говорил: «Здравствуйте». А мы не знали, что с этой рукой делать. Бросались ее целовать. А он обнимал и говорил, нет, нет. Сперва пожмем руки, а потом поцелуемся. Этого же не было никогда. А этот посев вот этой дружбы человеческой сделал Пушкин где? В этом самом легендарном Михайловском. Мне обо многом хочется сказать, но я хочу сказать. Слава тебе, Псковская земля, за то, что ты дала великому поэту, открыла дверь в то таинство постижения духа нации. Где Пушкин понял, что такое русский дух? В Михайловском. Где он воспел этот дух? Где пропел этот гимн? Это там случилось. Вот почему сегодня это место объявлено страной поэзии. Но какой бы директор, знаток бы не был, сколько бы правительство денег не давало, какие бы декреты не подписывало, я бы не сделал всего того, что сделано. А почему? Да потому что у меня очень много доброходов. То есть людей, которые приезжают и помогают сажать, поливать, пахать, чистить. Сегодня заповедник – страна поэзии. И этой стране помогают люди, которые хорошо понимают. Ведь каждый год в заповедник приходит 800-850 тысяч человек. А потом, знаете, такое понятие – засмотренность. Да? Надо это снимать. Время от времени надо снимать эту засмотренность. А кто это помогает? Вот секретарь районного комитета партии Анна Федоровна Васильева приехала со мной. Это отлично добрый человек. Это действительно настоящий хозяин района, который всегда, так сказать, вот у меня в сердце и на уме. Заповедник – это литературный музей, это мемориальный музей, это Пушкинский музей, это ботанический музей, орнитологический музей, геологический музей, археологический – все там есть. Все там есть. Таких музеев нет ни у Шекспира, ни у Гёте, ни у Данте, ни у кого нету. Это может только Россия позволить себе 3000 гектаров. Эх! Размахнусь, смотри. О, о, о. Да. Когда-то народ обратился к царскому правительству с просьбой сделать все это национальным достоянием, что сегодня стало заповедником. Псковское дворянство воспротивилось и так дальше. А кто, собственно, инициатор создания храма величия Пушкина? Ведь это все-таки народ. А кто на народном вече вынес постановление обратиться, чтобы создали комиссию по сбору денег? И ведь народ пошел по России 10 лет собирал. И в Алдане, и Якутском, и на берегу Черного моря, и в украинских степях. Тот дал копейку, этот дал грош, этот дал рубль, этот 20 копеек. Это же книги все сохранились. И когда я сегодня в Псковском архиве все это, так сказать, раскрываю и смотрю, я удивляюсь этой благодарной душе русского народа к светлой памяти Пушкина. Сегодня уходят от нас старые деревни. Нельзя заставлять людей жить, как старик со старухой в сказке о золотой рыбке. Нет. В соответствии с программой нового учения мы должны построить новые социалистические сельские поселки. Но старые-то как-то надо же сохранить. Надо, чтобы все было в гармонии, в диве, в Пушкинском. Эта задача очень сложная. И нам помогают наши доброходы. Нам помогает районный комитет, областной комитет, правительство и лично многие, чтобы все это было вот в той пушкинской гармонии. Дорогой товарищ, когда вы будете в Михайловском, сделайте то, что сделал Анатолий Васильевич Луначарский. Он подошел к кабинету Пушкина и вот так посмотрел, и потом написал и опубликовал в газетах. Да, этот кусок природы достоин быть колыбелью творчества Пушкина. Здесь есть все, что составляет понятие «Россия». Луга, Нива, озера, реки, дали, все здесь есть. Но сохраните и старую избу, потому что старой избе поклонялся и Пушкин, и Радищев, кстати сказать, сказал о ней очень торжественно и свято. Если вы не сохраните русский луг, русскую избу, русскую светелку, русскую мельницу, то вы в самом деле исковеркаете этот пейзаж. И вам будет потом, особенно грядущим поколениям, которые вслед за нами придут лет через 50, а то и больше, чтобы они все поняли, вот что такое эта гармония и дива, о которой говорил Пушкин, как основное средство воспитания в себе чувства прекрасного. Как это Пушкин сказал о себе? Вот забылось. Два чувства близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. От них основана от века по воле Бога самого самостояние человека и все величие его. О нет! Где бы судьба мне не готовила кончину, я прошу, похороните меня на этой земле, на этой псковской земле, где я заново явился миру, где я понял, что я должен сделать на свете, прежде чем уйти. Вот почему там могила Пушкина, куда вы сегодня приходите. Останавливайтесь и слышите, что Пушкин-то жив. Он жив. Мать родная, земля его приняла, и сердце его бьется тук.
Потомки православные.
Вот почему Иван Козловский и все, которые приезжают на праздники, начинают праздничный чин с могилы Пушкина, с древнего песнопения, со стихов, со слов благодарения и величания Пушкина. Так было, так будет, доколь в подлунном мире жив будет человек, для которого слово Пушкина не пустой для сердца звук. Спасибо.
Сейчас нас познакомит с своим искусством выдающийся пианист Михаил Васильевич Плетнев.
Я сыграю пьесу Чайковского «Размышления».
Thank you.
Сейчас Семен Степанович ответит вот на те записки, которые уже поступили.
Скажите, как ваше число доброхотов? Можно ли во время отпуска устроиться в заповедник работать? Конечно. В чем дело стало?
Таких,
как вот автор этой записки, много. И мы каждому стараемся дать какую-то работу, чтобы это было приятным в душе. Поэтому, дорогой автор, я приветствую вас. Разрешите сорвать с вас поцелуйчик за это письмо и надеяться, что вы приедете и поможете нам в нашей очень такой тяжелой большой работе. Так, когда выйдет второе издание «Пушкина в горе»? Оно уже вышло и было распродано в 3 дня. Дорогие товарищи, еще очень такой важный вопрос. Есть ли связи с зарубежными учреждениями, музеями и так дальше? Ну, есть, конечно. Но они ахти какие. Со временем они будут развиваться больше. Эхо Михайловского растет и за дня в день. Всесоюзные пушкинские праздники поэзии, на них приезжают деятели культуры, писатели и поэты Германской демократической, ФРГ, Америки, Канады, вплоть до берега Слоновой кости. И каждый человек увозит оттуда что-то, как посев. Понимаете, и вот сейчас уже появился, скажем, роман Евы Шритматер, которая 3 раза приезжала в заповедник и написала книгу «Путешествие в страну М». Ну, сразу поймешь, о чем речь. Это путешествие в страну Михайловская. Еще один вопрос. Люди, которые нанесли вот такое изуверское разрушение, привлечены ли они были к ответственности? Конечно. И процесс в Новгороде в 1946 году. Вот. И еще процессы в пушкинских даже горах. Все изменники, которые убивали людей, грабили, поджигали, советовали совершить то или иное преступление фашистским молодчикам. Все это было. Еще один вопрос решите ответить. Важное место в грядущем для заповедника является строительство научно-музейного центра. Это очень нужная вещь. Мы с момента изгнания фашистов накопили 18 тысяч предметов первого качества, основного музейного имущества. Мы же восстановили около 30 залов, где все вещи соответствуют эпохе, времени и Пушкину. Но ведь все требует ремонта, реставрации, ухода. Каждая вещь требует, чтобы время от времени отправляли в дом отдыха, в санаторий, на лечение. Такова природа музейного предмета. А в доме Пушкина ни раздевалки нет, ни камеры хранения. Но ведь вы же не будете выгонять публику. Она идет, а каждый приносит себе элементы сырости, гнилости и так дальше. И вот для этого создается научно-музейный центр, где будут лаборатории, ухода, где будут, так сказать, вот все то необходимое для утверждения вечности. Без вечности заповедник очень быстро пройдет на износ.
Я сейчас представляю слово широко известному и очень взысканному артисту, но сегодня он будет называться просто Алексей Анатольевич Концовский.
Когда Семен Степанович говорит о Пушкине, когда пишет, возникает ощущение, как будто бы Семен Степанович Гейченко знаком и до сих пор какими-то неведомыми путями общается с Александром Сергеевичем. Вот я позволю процитировать совсем небольшой отрывочек из книги замечательной Семена Степановича Гейченко «У лукоморья». Когда Пушкина спрашивали про его кабинет, он отвечал: «Деревня! Вот мой кабинет. Деревня – это природа, деревья, травы, кусты, птицы и звери. Пушкин любил эту землю. Он ходил по лесу без сертука, в рубашке, часто на босую ногу, в ветер, в дождь и прохладу. И не только когда было тихо и жарко. Весною, когда в Михайловском начинается все заново, а люди выходят на волю, они видят и слышат только воду. Так было при Пушкине, так и сейчас. Вода идет отовсюду, она заливает заветные луга, рождает огромное море и топит в нем ручьи и реки, старицу реки и ее ночь, и вода эта стоит от одной горы до другой. Каждый день деревья, кусты, луга и поляны Михайловского проявляют свой характер по-новому. Каждое утро хранитель этой великолепной галереи заменяет одну из старых картин какой-нибудь новой и как бы говорит вам: «Все это видел Пушкин, посмотрите, и вы станете лучше». Когда будете в Михайловском, обязательно пойдите как-нибудь вечером на околицу усадьбы, станьте лицом к маленькому озеру и крикните громко: «Александр Сергеевич!» Уверяю вас, он обязательно ответит: «Ау! Иду!» Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновений, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я променял порочный двор церцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения на мирный шум дубров, на тишину полей, на вольность праздную, подругу размышлений. Я твой, люблю сей темный сад с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины. Здесь вижу двух озер, лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда. За ними ряд холмов и нивы полосатые, вдали рассыпанные хаты. Везде следы довольства и труда. Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженство находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвещенной, участием отвечать застенчивой мольбе и не завидовать судьбе злодея или глупца в величии неправы. Оракулы веков, здесь вопрошаю вас. В уединенье величавом слышнее ваш отрадный глаз. Он гонит лени сон угрюмый, к трудам рождает жар во мне, и ваши творческие думы в душевной зреют глубине.
Расскажите, пожалуйста, о творческих связях заповедника с Евгением Евгеньевной Сиренко и хором Минина. Ну что ж, за вопрос очень, очень интересный. У Сиренко много друзей. И всякий человек, который сопричастен к искусству, не может пройти мимо. Когда Гмыря работал над образом Бориса Годунова в Киевской опере, он приехал туда. и попросил разрешения попеть в кабинете Пушкина, на крыльце Пушкина, в лесу и в соборе. И когда я смотрел на это священнодействие, вот этот певец как пел. Вы знаете, когда он в завершении заплакал, то мы тоже все заплакали, потому что это был плач прекрасного. Плакать можно не только с горя, но можно и с радости, и от священнодействия. Вот такой был плач. Позвольте еще об одной вещи напомнить вам. Несколько лет тому назад приехал в заповедник глубокой ночью Бенджамин Бриттон, английский композитор, опера которого не так давно ставилась в Большом театре. Он приехал со своим певцом, этот замечательный певец Питер Пирс. Мы их приютили. Все, что может русское доброе сердце сделать для паломника, оно всегда найдет вокруг нас и в нашем доме. Мы совершили ночную экскурсию, поклонились всему. А потом он сказал: «А можно мне?» Он пропоет, а я поиграю. Я написал цикл произведений на слова Пушкина. В том числе одну вещь, я как не знаю, как мне ее кончить и как ее начать. Я говорю: «А что?» «А стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Да, трудновато. Но в это время ночной сторож подошел к старинному колоколу и стал бить «бам», и лес подхватил «бам». Он прискочил, сказал: «Что это?» А говорю: «Ночной сторож бьет 12 часов». Боже мой, какая радость! Сел за пианино, ударил и сказал: «Все, конец». Потом он из Англии пришлет ноты с изображением этого места и с удивительной дарственной надписью. И еще хочу сказать. Как-то из Канады получил я очень интересное письмо. Написал это письмо потомок человека, которому Пушкин посвятил Евгения Онегина. Одна фамилия с того, который вот сейчас играл на этом рояле, Плетнев. И он прислал удивительное письмо. В нашем роду хранилось стихотворение, которое приписывалось Пушкину. Это стихотворение Пушкин написал, когда встречался в имении Богдановское, принадлежавших знакомых и ему, и родителям его, философовым. Пушкин был очень влюбчивый человек. Это мы все хорошо знаем. Он был влюблен во всех Осиповых, во всех Вульфов, во всех, с кем только он не встречался. Если хоть что-то прекрасное есть в человеке, в особенности женщине, любовь Пушкина как взрывная бомба немедленно. И он стал ухаживать за мадам Философовой. И когда ему надо было уезжать, он открыл стол, взял карандаш, перевернул ящик и написал стихи. Вот эти стихи, пишет Плетнев, я посылаю вам на экспертизу. Подумайте, как вы считаете, в это время был Нестеренко и был Шендерович, его пианист. Им так понравилось обоим это стихотворение, что через день-два Шендерович пришел с нотами и сказал: «Разрешите предложить музыку на эти стихи». Она таинственно молчала, и он таинственно молчал. Она ни слова не сказала, и он ничего не отвечал. И, наконец, с мольбой во взоре она промолвила ему: «Мой друг, о нашем разговоре
не говорите никому.
Шендерович, ну так. Вы знаете, по странному стечению обстоятельств, как раз вот должны были выступить Евгений Евгеньевич Нестеренко и его аккомпаниатор Евгений Михайлович Шендерович. Но я просто не знаю, что ему теперь делать после такого прекрасного исполнения. Вам будет стыдно. Смелые люди, а? Смелые люди.
Сорвал.
Удивительный, волшебный и необыкновенный чародей пушкинского Святогория. Вы прекрасно сейчас спели, но мы все равно споем это. И мне очень радостно, что общение с вами, как всякая роскошь, недоступная абсолютно всем, при помощи телевидения станет доступной всем нашим телезрителям. Мне посчастливилось не раз беседовать с вами, слышать ваши рассказы на вашей гостеприимной веранде, пить чай. И сейчас одна из этих историй будет отражена в нашем выступлении. И я хочу подтвердить ваши слова. Совсем недавно я был на родине Гёте, великого Гёте, чье перо так хранил Александр Сергеевич Пушкин. Бывал я и в местах, связанных с именами Шекспира, Бёрнса, величайших композиторов. И скажу, что таких музеев, как музей-заповедник в Пушкинских горах, нет. Я помню ваш рассказ, этот рассказ многие читали, о том, как Александр Сергеевич Пушкин написал «Пророка». И сейчас Ариоза Римского-Корсакова на слова Пушкина «Пророк» мы исполним для вас.
Коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводных вод, и дальние лозы прозябанье. кустам моим приник и вырвал грешный мой язык. И празднословный и лукавый лишал мудрые змеи, уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угли пылающий огнем во грудь отверстую отвинул. Как звал. Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей. И обходя моря и земли, глаголом жди сердца.
Нам приходилось много выступать в Пушкинских горах и петь и в Святогорском монастыре, и в клубе Пушкинских гор. Но приходилось петь и в вашем доме, Семен Степанович. И вы сейчас исполнили романс, написанный на слова, приписываемый Пушкину. И сейчас мы с Евгением Михайловичем вспомним ту премьеру, которая рано утром перед самым отъездом из Пушкинских гор состоялась в вашем доме. Она таинственно молчала.
Она таинственно молчала, и он таинственно молчал. Она ни слова не сказала, он ничего не отвечал. И, наконец, мольбой во взоре она промолвила ему: «Мой друг, об этом разговоре не говорите никому».
Сейчас с особым чувством почтения и радости я предоставлю слово старейшине цеха, звучащего со сцены слова, Дмитрию Николаевичу Журавлеву.
Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня, и сам покорный общему закону переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уже стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны. Меж нив золотых и пажитей зеленых оно синее стелится широко, через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогой невод, по брегам отлогим рассеяны деревни. Там за ними скремилась мельница, на силу крылья ворочая при ветре. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, 3 сосны стоят. Одна поодаль, 2 другие друг дружке близко. Здесь, когда их мимо я проезжал верхом при свете лунном, знакомым шумом шорох их вершин меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я, и перед собой увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый ухушорох, но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась, зеленая семья, кусты теснятся под сенью их, как дети, а вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вокруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя молодое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего, но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда с приятелькой беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет. Так вот, это и все и делает Семен Степанович. Вот он все делает, чтоб все помнили, чтобы все знали, чтобы все чувствовали, что такое Пушкин. Я несколько раз бывал в Михайловском. Первый раз попал в 56-м году. Еще в Тригорском был фундамент. А потом с каждым приездом все это раскрывалось. И я вам должен сказать, что, мне кажется, прекраснее в моей жизни мало что я видел. И мало где я испытывал чувство такой чистой радости.
Как вам удается сочетать административную работу по руководству заповеднику с научной и литературной деятельностью? И над чем, каким произведением вы сейчас работаете? Ну, во-первых, я встаю очень рано, в 5-6 часов. Ворошу бумаги, пишу ответы. Вот над чем я сейчас работаю? Ну, во-первых, я сейчас закончил книгу. Вот как Пушкин относился к русскому обряду. Я собрал очень интересную литературу. И мне кажется, что я свой доклад уже этот сделал на широком нашем научной пушкинской конференции и почувствовал, что она достойна того, чтобы ее продолжить. Я написал около 300 рассказов, новелл, посвященных Пушкину, его окружению, его природе. Это у меня продолжается. Когда-то писал стихи. Несколько стихотворений было в прошлом году опубликовано в журнале «Нева. Четыре времени года». Их я посвятил Василию Михайловичу Звонцову. Он там седой бородой сидит. Это отличный, добрый человек. Это редкий человек. Редкий. Это замечательный художник-график.
Василий Михайлович, покажите с народом.
Он перед каждым праздником поэзии делает мне не менее 200-300 афортов, изображающих Михайловское, Тригорское, природу, птичек, все такое дело, для того, чтобы я подарил участникам праздника поэзии. Ни копейки никогда не берет, ни копейки никогда он не возьмет, потому что это делает не мне он, а тому месту, где он нашел себя.
Эти цветы Семен Степанович хочет подарить своему другу, замечательному художнику, тонкому графику Василию Михайловичу Звонцову. Это Андрей Андреевич Мыльников, тоже друг Гейченко, замечательный художник. Петр Фомин, великолепнейший пейзажист, друг Гейченко и мест Пушкинского. Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Мне кажется, вас еще должны обязательно чествовать как доброго, вот Юрий Маркович опередил меня, как доброго домового. Как-то я озвучивал это стихотворение за кадром в каком-то фильме, и когда я прочел его, то говорю режиссеру, говорю, а Гейченко? Он говорит, что? Я говорю, а Гейченко написано. Нет, это о домовом, он говорит. Я говорю, ну вот, а Гейченко. Поместье мирного, незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селение, лес и дикий садик мой и скромную семьи моей обитель. Да не вредят полям опасный хлад дождей и ветра позднего осенние набеги, да в пору благотворны снеги покроют влажный тук полей. Останься, тайный страж, в наследственной сени, постигни робостью полуночного вора и от недружественного взора счастливый домик охрани. Ходи вокруг его заботливым дозором, люби мой малый сад и берег сонных вод, и сей укромный огород с калиткой ветхою, с обрушившим забором, люби зеленый скат холмов, луга, измятой моей бродящей ленью, прохладу лип и кленов шумный кров, они знакомы вдохновению. Семен Степанович, дорогой, будьте здоровы, счастья. Спасибо, вам! Дорогой.
Что ж, дорогие товарищи, кто-то спрашивает, ну а если бы этим делом занимался бы другой человек, чем вы, то есть делом восстановления заповедника, как вы думаете? Ну, как я думаю? Я вам скажу, так как восстановлен заповедник, ни один музей пока что не восстанавливался. Поэтому он и восстановлен довольно быстро. Вот, довольно быстро. А как дальше, что было бы, не могу сказать. Принимаю ли я участие в работах по реконструкции квартиры музея Пушкина на Мойке 12? Там задумано колоссальное дело. Ведь первоначально квартира Пушкина музейная была в рамках всего 5 комнат. А потом еще прибавили
А сейчас вообще весь дом отдают. И флигеля отдают, и Бирновская конюшня уже туда. Одним словом, чуть ли не целый квартал. Там будет не только музей-квартира, музей-фонды, всесоюзный музей и даже научно-музейный центр. Это, конечно, прекрасно. Это надо. Вот. Но мне кажется, что мое там слово, оно, собственно говоря, и не нужно. И не нужно. Но приезжает ли к нам в Михайловское потомки Пушкина? Конечно, приезжает. На празднике поэзии всегда в президиуме сидит Григорий Григорьевич Пушкин. Это уж вот так вот обязательно. Часто мы желанным гостем у нас Гипшман. Она живет в Архангельске. Многие родственники Ганнибалов приезжают. Есть некоторые потомки Пушкина, очень скромные. Они о себе никогда не говорят. Вот я потомок, я потомок. Мне кажется, что мы сейчас уж чересчур много уделяем внимания потомкам Пушкина. Особенно, когда речь идет пра-пра-пра-пра. Ведь только о Пушкине в потомках. Ведь о потомках Толстого речи нету, а о потомках кого-нибудь еще из других тоже нету.
Семен Степанович, вас жаждал звуков. И поэтому замечательный певец Александр Филиппович Ведерников со своим концертмейстером Игорем Леоновичем Винером нам что-то исполнил.
Семен Степанович, в виде приветствия и поздравления я вам спою два романса на стихи Александра Сергеевича Пушкина Георгия Васильевича Свиридова. Роняет лес багряный свой убор и подъезжая под ижоры.
Пожать
от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один в отче воображенье, вокруг меня товарищей зовет. Знакомое не слышно приближение. И милого я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Убиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движений стройность, осторожный разговор, эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, если ж нет по прежнему следу ваши мирные края, год опять заеду и влюблюсь до ноября. До ноября.
Товарищи, есть два больших деятеля культуры, которые очень тесно связаны с пушкинскими местами, собственно, без которых невозможно представить себе Михайловское. Это Ираклий Уварсабович Андронников, который проводил все первые пушкинские праздники, и вообще теснейшим образом был связан с заповедником. Это Иван Семенович Козловский, который выступал, там, пел и в храме, пел с детским хором, и вообще дал неповторимую краску пушкинским летним праздникам. К сожалению, по разным причинам, один в отъезде, другой болен, они не могли участвовать в сегодняшнем нашем вечере, где бы им, естественно, принадлежало бы самое почетное место. Но, если я не ошибаюсь, они прислали то ли телеграмму, то ли краткие послания. И я попрошу Алексея Анатольевича Концовского прочесть.
Дорогой Семен Степанович, ваш облик Творца, Созидателя, сегодня радость, а в грядущем эта радость возвеличится. Мечом нашу Родину защищал, ныне призван глаголом сжечь сердца. Иван Козловский. Прошу передать мое поздравление Семену Степановичу Гейченко. Заслуги его
велики. Он оживил Пушкинский заповедник. Он возродил из пепла Михайловское. Он воссоздал его. Он заставил говорить леса и озера, восходы и закаты. Он наполнил эти места голосами современников Пушкина и миллионов современников наших. Он говорит о далекой эпохе, как очевидец. Он видит то, о чем рассказывает. И вместе с ним видим мы. Он соединяет научные исследования с поэтическим словом. Впрочем, само понятие литературно-мемориальный музей в значительной степени связано с Гейченко. Его опыт перенимают иные музеи. Вклад Гейченко в развитие мемориально-музейного дела в масштабах страны огромен. Долго будет служить примером того, каких высот музейного искусства можно достигнуть, соединяя талант с любовью и обширными знаниями. Семен Степанович Гейченко – первопроходец, фигура огромная, Ираклий Андроников.
Александра Ильинична Стрельченко с Анатолием Михайловичем Ольшанским, гитаристом.
Одна из любимых песен Александра Сергеевича Пушкина. Называется она «Матушка, что во поле пыльно».
Идут. выдан свет милое. Ты мое, не бойся, не пушайся. Матушка моя, образа снимаю, сударыня, ты моя, меня благословляй.
Еще один вопрос. Как дальнейшие различные изыскания, восстановление экстерьера, интерьера?
Ну, товарищи, эта работа всегда... Никогда эта работа не может быть кончена. Никогда. Вот, например, в Тригорском когда-то в библиотеке стояли бюсты Платона и Вергилия. Такие маленькие бюсты. Они очутились в Пятигорске. И какие муки я только не претерпел для того, чтобы их возвратить обратно в Тригорское. Есть еще вещи пушкинские в разных местах. Вот как-то однажды пришла женщина и вдруг вынула из кармана золотую коробочку. Я вижу, что это золотая коробочка довольно большого размера. Она говорит: «А как вы думаете, откуда?» Я раскрыл, говорю: «Ой, я это знаю откуда».
«Ну откуда вы знаете?»
«А я говорю вам, я знаю. Это из Врёва. Это из имения, куда уехала Зизи, кристалл души Пушкина. Это оттуда. А почему? А потому что я нашел записочку, в которой муж ее, поздравляя с тем, что наконец свершилось, ожидаемое ею и ей, они вступили в брачные узы, сделал подарок. А там внутри, говорит, должна лежать записочка». Она говорит: «Да». Открывает эту записочку, я говорю: «Сколько вы хотите?» «Ну, а как вы думаете, сколько?» Он говорит: 5000. Я так сел, так, ноги у меня задрожали. Сказал: «Ну, дорогая, это пока мы будем писать в Министерство культуры». «Хорошо, я вам напишу». И с тех пор она больше не являлась. Я долго ее разыскивал, а следы ее нашел в Прибалтике. Но где сегодня эта вещь? Где сегодня эта вещь? А так жалко, что эта вещь исчезла из горизонта. Когда Пушкин умирал, извините, это надо вам рассказывать, он позвал жену и попросил позвать детей. Пришла жена, он сказал: «Встаньте на колени, я умираю». Ты никогда там не была. Ты не знаешь, что такое Святогорье. Клянись, что туда поедешь, там поживешь и детей прививку сделаешь Михайловскую». Она дала клятву. Она сделала все к тому, чтобы поставить памятник, склеп, убрать на века. Она на Поклонной горке в честь Пушкина открыла лазарет. Это первый лазарет для простого народа был сделан на Псковской земле для простых мужиков. Она заставила детей собрать все цветы, которые растут на этой земле и которые помогли Пушкину понять всю прелесть мира. И они сделали гербарий. Все говорили, легенда, это все это легенда, ничего подобного. У нас ведь много таких, знаете, пушкинистов. А он нашелся. А где? В Чехословакии. В замке Фризенгоф. А? Я думаю, придет время. И мы договоримся с Чеховым в Чехословакии. И оттуда торжественно возвратиться в свои родные места. И мы проверим зеленое царство Михайловского по этому гербарию и уточним его словарный состав больше, чем это мы сделали на сегодня. Вот так примерно.
Поэт Бева Ахмадуллина.
Счастливы все, бывшие, будущие, все возможные гости Михайловского. Скажу, что эти праздники, на которые стекается столь великое множество народа, утешительны и ободряют. Все же никогда не забыл я, что посвящены они появлению на белом свете чудного младенца, чье изображение дошло до нас в распахнутом батисте. Само присутствие этого ребенка в человечестве всегда будет человечеству оправданием, а нам уроком. Скажу также, что и одинокое, тихое, таинственное пребывание в тех местах человек подарит человеку, может быть, ту лучшую, ту единственную радость, без которой ее жизнь ничего не значит. Пушкин есть. Он не измышление литературоведов. Он не обитатель наших хрестоматий и учебников. Он драгоценная плоть нашей яви. И с ним можно соотноситься по усмотрению нашей любви, нашего ума. Позвольте, Семен Степанович, ко всем цветам, что вы сегодня получили в столь счастливом избытке и множестве, присоединить вот это стихотворение Пушкина. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я, и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ль цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда зачем? На память нежного ль свидания, или разлуки роковой, или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной. И жив ли тот, и та жива ли, и нынче где их уголок, или уже они увяли, как сей неведомый цветок. Пушкин, элегия. Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горестей, забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной.
Когда-то Гоголь, который очень дружил с Аксаковыми, сказал о том, что больше никогда не буду у них бывать. Аксаковы люди опасные. Они меня любят, но залюбят насмерть. Вот я боюсь, что телевидение и мы с вами все вместе примерно так же сильно любим и залюбим нашего дорогого Семена Степановича. Хорошо, что он повыносливый Гоголя и еще скажет заключительное слово.
Спасибо за то, что вы пришли. Вам спасибо за то, что вы пели, читали, говорили самые красивые русские слова. Не хватает у меня сил, чтобы вас всех обнять оптом и поштучно. Кричу всем «Ура!»